Рассказы из русской истории.
Это программа «Рассказы из русской истории». У микрофона Илья Харламов. С нами доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый вечер, Илья.
Заместитель директора Департамента науки и образования, исполнительная дирекция Российского военно-исторического общества Денис Шполянский, также в студии. Денис Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Можно пользоваться телеграм-каналом и приложением «Радио Спутник». Пожалуйста, задавайте вопросы по теме дальнейшего обсуждения. Ну и трансляции традиционно идут на Рутюбе, в других социальных сетях. Там тоже есть все необходимые возможности задавать вопросы и оставлять комментарии. Ну что, кратко, сегодня в центре нашего внимания первый царь всея Руси Иван IV Васильевич, прозванный Грозным. Вы посвятили ему много времени в своих программах и лекциях. Закономерно это вызывает живой интерес публики при учете того, что фигура Ивана Грозного в русской истории одна из ключевых, ну и до сих пор она, конечно, вызывает весьма бурные и острые споры. Поэтому давайте как-то подумаем, как выстроим программу. Есть большое количество вопросов, я уже готов первый из них зачитывать.
Я предлагаю пойти по вопросам, потому что это как бы этика отношений с нашими радиослушателями и подписчиками, зрителями нашего проекта «Факультет истории» и «Лектория Достоевский», поскольку вышли недавно совсем лекция об Иване Грозном, то, Илья, я предлагаю прямо по тем вопросам, которые подписчики присылают к нам в телеграм-канал или на радио. Вот. Ну и плюс у нас же открытый эфир, может быть, кто-то дозвонится.
Замечательно. Ну что, приступаем. И пишите, кстати говоря, пишите. Может быть, вопросы будут прямо сейчас поступать еще в телеграм-канале. Там весьма активна публика. Итак, начинаем. Екатерина К. Все-таки, по вашему мнению, были ли у Ивана Грозного веские предпосылки и причины для ведения опричнин? То есть, можно ли найти какое-то оправдание жестоким действиям Ивана Грозного в сложившихся тогда исторических обстоятельствах?
Ну, давайте я начну, а Денис дополнит. Я, честно говоря, для того, чтобы понять, в соответствии с принципом историзма, понять мотивацию Грозного при введении опричнины, на тот момент Грозный уже зрел и политик, ему около 35 лет, надо погрузиться в ту эпоху. Сделать это нам спустя с вами почти 5 столетий, сделать это очень тяжело. Мотивация, поступки, что подталкивало Грозного. Есть вещи, которые на поверхности. Значит, первое – неудача в Ливонской войне. То есть сначала-то все было хорошо. Казань брал, Астрахань брал. Все получается, а потом Ливонская война медленно стопорится, не идет. Значит, какое может быть объяснение? Измена. Измена. Неэффективная система управления. Воевать элиты не хотят, волю царя игнорируют. Накануне введения опричнины было большое поражение русской армии под Чашниками. Причем, как все говорят, мы потерпели поражение, находясь в большинстве и в хорошей позиции. Затем бегство Курбского. Это как индикатор. Мы-то знаем о Курбском, но кто там еще бежал? Вот там, здесь, насколько это было массовое явление, переход ближайших сподвижников Грозного к врагу. Вот. Набеги крымских татар. Ну и, наконец, за пару лет буквально до появления опричнины умирает один из людей, которые оказывали на Грозного большое влияние, в положительном смысле этого слова, митрополит Макарий, как считают многие историки, он, как никто другой, умел сдерживать порывы молодого царя. В общем-то, во многом был ему за место отца. Вот так сдерживающие факторы ушли, стране нужно мобилизовываться, как это делать непонятно, и вот Грозный придумывает такую стратегию, прецедентов которой не было в русской истории и не будет потом после него ни разу. Денис, добавите что-то?
Да, ну, Иван Васильевич был очень творческой натурой, конечно, эрудит очень образованный, и порой предпринял нестандартное решение. Вот опричнина была тем самым нестандартным решением. В конце концов, мы ведь помним историю с взятием Казани, когда первый поход был неудачным, и только после строительства Свияжска, на которое потратили большое количество ресурсов, А это ведь было не дешевое предприятие, поход увенчался успехом. Может быть, если бы, не дай бог, не получилось со взятием Казани, со Свияжском, мы бы сейчас обсуждали не опоично, а вот какие-то еще действия на том этапе. То есть легко говорить через столько лет, действительно, через 5 столетий, что вот это была ошибка, это было не ошибкой. В теории опоично была очень стройная, интересная система, которая могла быть эффективной, но вот она, как часто бывает, не сработала, к сожалению.
Ну что, двигаемся дальше. От Анны Филатовой вопрос, развернутый, я его целиком зачитаю. Правда ли, что народ называл Ивана Васильевича Иван Милостивый? И Грозным его нарекли уже гораздо позже, когда это было выгодно политически показать Россию варварской, использовать Ивана IV как один из ярких образов для построения русофобии. Правда ли, что количество жертв репрессий за все годы правления Ивана Васильевича, включая расправу в Великом Новгороде, не оправдывая жестокости и репрессии, но было меньшим или сопоставимым с числом жертв одной только Варфоломеевской ночи во Франции в те же годы? Ну и, наконец, почему Сталин полуиронично сказал что-то вроде: если бы Иван Грозный более решительно боролся с оппозиционными кланами, то и последующей смуты бы в России не было?
Но тут не один, а целая серия вопросов, так либо иначе, вращающихся вокруг жестокости Грозного и истинной или мифической. Ну, начнем с конца, начнем со Сталина. Это небезызвестная аллюзия Сталина по поводу того, что Грозный был недостаточно жесток и недостаточно последователен в своих действиях против крупных феодалов. Это взято из известной записи беседы вождя с режиссером фильма «Иван Грозный» Сергеем Эйзенштейном и исполнителем главной роли Николаем Черкасовым, которая состоялась уже после войны, в 1947 году. То есть Сталин теоретически пребывает в хорошем настроении и с ощущением себя как победителя и не полудержавного, а полумирового властелина. Что сказал Сталин? Как в оригинале это звучит, я вам сейчас зачитаю. Кавычки. Одна из ошибок Грозного состояла в том, что он не дорезал 5 крупных феодальных семейств. Если бы эти 5 боярских семейств были уничтожены, не было бы никакого смутного времени. Иван Грозный сначала кого-то казнил, а потом долго каялся и молился. Ему Бог в этом деле мешал. Нужно было быть решительнее. Ну, как известно, Иосиф Виссарионович, хоть и был духовного образования, он не каялся, по крайней мере, публично и не молился. В этом отношении он порешительнее Ивана Васильевича. Вот. Я тут не знаю, как Денис, я с отцом народов, значит, согласиться не могу во всех его тезисах. Во-первых, в рамках того времени решительнее действовать было уже некуда. Грозный проявлял такую решительность, выкорчевывая остатки самостоятельности русских элит. Мало кто до либо после него мог хотя бы близко проявить что-то подобное. Во-вторых, конечно, кого он там не дорезал, никак бы это смуты не помогло избежать. Скорее всего, наоборот, как раз опричный террор был одним из факторов, которые эту смуту вызвали. Вот. Откуда взял он там цифру 5 боярских семей, которых надо было дорезать. Я, Иосиф Виссарионович, честно говоря, не знаю. Наверное, это в голове у него крутилась цифра 7, семибоярщина. И Иосиф Виссарионович, так сказать, прикинул, что если из 5 7 вырезать, то не будет ни смуты, ни семибоярщины. С оставшимися 2 как-то можно будет управлять. Ну, в общем, решительно разбираясь, например, с маршалами Красной Армии, конечно, и группировками вокруг них, там Иосиф Виссарионович действовал куда решительнее Ивана Грозного. Он, по-моему, если не ошибаюсь, 3 из 5 маршалов дорезал. Вот. Ну и далее по вертикали все, кто были под ними, так либо иначе были связаны там, с кланами Тухачевского, Якира и прочее. Теперь по поводу... там был еще вопрос насчет Милостивого, да, Илья, по-моему?
Да, Милостивый и Грозный, вот якобы для развития русофобии Грозным его прозвали.
Нет, ну Милостивым, во-первых, никто никогда его называл, Грозного, ни при жизни, ни после смерти. Его, кстати, и Грозным тоже при жизни не называли, это потом публицисты дали такое, значит, яркий термин. У нас же, как при жизни, Ярослав Мудрый не был мудрым, а Владимир Красносолнышко не был красным солнышком, как мы понимаем с вами. Это все потом, сильно потом. Вот милостиво его называл один старец в 20 веке, но это точно не глаз народа где-то в каких-то своих записках. Вот, значит, сравнивать Грозного с гражданскими войнами, а Варфоломеевская ночь, собственно, элемент гражданско-религиозной войны во Франции 16 века, сравнивать его с европейскими войнами, ну, тяжело, понимаете, тяжело, поскольку у Грозного все-таки была не гражданская война, у него были репрессии в отношении кланов и семейств. Это значит, что вертикальная власть вырезала кого-то под собой. А во Франции, в Германии, в Швейцарии там были полноценные религиозные гражданские войны со всем свойственным ему ожесточением, тотальностью. И, конечно, жертв этих войн было на порядок больше, если не на порядке, больше, чем жертв репрессий Ивана Грозного. Вот так.
У нас звонок есть. Давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Да, и ждем вас, ваш вопрос. Да.
Владимир, Санкт-Петербург. Вопрос у меня такой. Убийство митрополита Филиппа. Правда ли это, что было сделано по прямому указанию Ивана Грозного и по княгине Анастасии, если не ошибаюсь, первой его жены? Правда ли, что это было отравление, ну, ближайшего окружения бояр? Спасибо.
Спасибо.
Денис, давайте вы, а то я долго говорил. Вы начинаете, я
дополню. Ну, что касается митрополита Филиппа, разные точки зрения, конечно, на эту ситуацию имеются. Но вот не так давно, насколько я знаю, этот вопрос даже до президента дошел, и он, опираясь на какие-то свои источники, высказал мнение, что это все навет, что Малюта Скуратов не убивал Филиппа, и тем более не было никакого приказа со стороны Ивана Грозного, который... хоть его критиковал, помните, вот это высказывание Филькинграмота знаменитое, то есть пренебрежительно относился к некоторым запискам, которые подавал его, ну, можно сказать, первосвященник, да, ну, митрополит, глава Русской Церкви. Но до убийства такого высокопоставленного духовного лица, конечно, не доходил. Мне хочется тоже верить, что это было так. А что касается Анастасии, то дело в том, что когда-то, когда я в школе вел детям уроки, я всегда скептически относился к каким-то моментам, когда кого-то отравили, а потом мне попалась хорошая научная статья по такая, ну, историческая только отчасти, больше такая антропологическая, где давались данные по вскрытию царских гробниц в Московском Кремле и там, в Архангельском соборе. И там во многих костно-черепных останках семьи Ивана Грозного какое-то аномальное количество сулемы, тут из содержащего вещества, насколько я понимаю, все-таки гуманитарий, а не химик. Ну, в общем, как оно-то попало из белил какой-то косметики, или действительно кто-то травил потихонечку по капле, добавляя в еду, или лекарство это, наоборот, было, которым лечили какие-то болезнь, известно, что тутью лечили, и даже не безуспешно в некоторых случаях. В общем, отравление, скорее всего, было, теперь я это считаю так, но насколько оно было умышленно, вот это вопрос, который еще стоит перед историками.
Там про жену еще было.
Ну, это про Анастасию как раз-таки.
Про Анастасию,
да. Вот это, к тому же. Кстати, насколько я помню, останки Анастасии вообще практически не сохранились. Значит, в ее костях содержание сулемы, которое завершает костные останки, было еще более мощное.
То есть полностью растворилось. Хорошо, далее следуем.
Я дополню, Владимир. Ее исследовали, насколько я знаю, останки волос ее, косы, при вскрытии захоронения. И вот там в волосах как раз нашли ртуть, свинец и мышьяк. Но опять же историки спорят, это могло быть отравление такое, а могло быть и просто накопительный эффект от использования косметики либо каких-то лекарств. Известно, что после 6 родов к 30 годам она уже болела, Анастасия. Известно, что организм у нее мог быть вполне изношен. Хотя все тогда очень по-разному жили, ведь по поводу этих... Сильно мифологизирована тема продолжительностью жизни. Мы можем как-то отдельно об этом поговорить. Все на самом деле совсем не так с ростом средней продолжительности жизни, увеличением ее в веках. не так, как мы это себе представляем. Вот. Поэтому Анастасия Романовна Захарьина Юрьева, вот свои, по-моему, около 30 лет она прожила, мать царя Федора Иоанновича, она, ее потом, представители этой семьи потом звались уже Романовы. Вот. Мы не знаем, мы точно не знаем. Мы знаем только то, что она была очень красивой и невысокого роста, судя по воспоминаниям иностранцев и всем косвенным данным, действительно была красивая, хорошо влияла на царя, успокаивала его, как писал Карамзин, 13 лет семейной жизни Иван Васильевич наслаждался полным семейным счастьем с Анастасией. Действительно, все жестокости, репрессии и этот раскручивающийся маховик внутренних преследований начался уже после смерти Анастасии. Тут связано это напрямую, не связано, мы не знаем, но можем предположить, что женщина хорошо, первая жена очень хорошо на него влияла. Вот. Теперь по поводу митрополита Филиппа. Помните, Денис, я не помню, по-моему, рассказывал в эфире мою любимую историю про убийство архиепископа Кентерберийского в Англии, как раз вот в раннее Средневековье, Среднее Средневековье. Помните, как это произошло, нет?
Да, да, очень хорошо. Там Беккета убили случайно совершенно, когда король сказал в присутствии четырех рыцарей: «Неужели никто не избавит меня от этого, ну, не попа, да, как там это?» И вот они восприняли король, буквально.
Да, король ругался, системно ругался с архиепископом Кентерберийским, что есть прямой аналог нашего митрополита Московского. Главный церковник Англии на тот момент. Ругался с ним жестко по имущественным вопросам, главным образом. Наше-то по духовным, все по вопросам милости, а по имущественным. Вот. Хотел земли секвестировать церковные, а церковь не отдавала. В конце концов, сильно выпив на пиру где-то там, значит, король сказал: найдется ли в Англии хоть один рыцарь достойный, который, значит, избавит меня от этого нехорошего человека. Вот. Вот незаметно четверо рыцарей как-то там, значит, вскочили на коней, вышли через задний двор, вот, прискакали вот, прямо туда, вытащили за волосы буквально, за рясу архиепископа со службы и прикончили его прямо на ступенях собора. Король, это было неслыханно дерзкое преступление. Вот. Конечно, народ возмутился, элиты возмутились. Король говорил: я ничего не приказывал. Я вообще что-то там с пьяну на кого-то поругался, но ничего же не было, никаких указаний. Рыцари, потупив взор, говорили: как мы хотели как лучше, государь. Мы решили проявить инициативу. Вот. Ну и король потом, значит, в одной драной грязной рубахе на коленях от Тауэра до этого собора, какой это был собор на тот момент, не помню, как он назывался, вот он на коленях, значит, там полз, каясь и читая молитвы, показывая глубокое свое раскаяние. Так что мы не знаем, как инициативные подчиненные толкуют указания, что могло прийти в голову Малюты Скуратову, когда он в очередной раз выслушивал проклятие, которое, возможно, извергал Иван Грозный в адрес непокорного, буйного и никак не успокаивающегося митрополита Филиппа.
Напомню, мы беседуем с Владимиром Мединским и Денисом Шполянским, говорим о первом царе всей Руси Иване IV Васильевиче Грозном. Следующая серия вопросов, я, если позволите, зачитаю их, они небольшие, но их три, от Юлия Адамкевича. Зачитаю последовательно. Ливонская война. Очень много сил и средств было потрачено. Государство по итогам войны оказалось в разрухе. Реальных приобретений, значимых для государства, не было. Так ли была нужна эта война для русского государства, или это были личные амбиции Грозного? Далее. Огромным разорением подвергалось русское государство со стороны крымских татар, а войско опричников не смогло противостоять татарам. Какова роль Ивана Грозного в отражении атак крымского ханства? Ну и еще один вопрос от Юлии Адамкевич. Покорение Сибири. Какова роль непосредственно самого Ивана Грозного? Был ли значим его вклад, или это заслуга других людей, преподнесших ему Сибирь на блюдечке?
Разноплановые вопросы. Но я давайте, у нас время мало, я очень коротко, а Денис добавит. Во-первых, по поводу личных амбиций. Нет, Ливонская война не личная амбиция. Ливонская война Это, вне всякого сомнения, было правильное решение Грозного. Это вектор на запад, вернуть, расширить выход к Балтийскому морю и взять, так сказать, валяющуюся у ног ослабленную Ливонию, занять практически все стратегические позиции в Прибалтике. Грозный действовал правильно и даже с исторической точки зрения обоснованно. Вот, ливонцы были денег нам должны, много не платили. Поэтому повод для войны, казус белли, был более чем необходимы. Но другое дело, что не рассчитал силы, не рассчитал внешнеполитическую ситуацию. С одной Ливонией бы Грозный разобрался там в 2 месяца. Он не рассчитал, что все впишутся за Ливонию. Воевать ему придется с несколькими крупнейшими государствами. Со Швецией, с Польшей, с Литвой сразу. Поэтому это была внешнеполитически это была большая ошибка. Если брать Ливонию, нужно было делать это еще быстрее и решительнее, чем это пытался сделать Грозный. Вот. Денис, добавите что-нибудь?
Нет, нет, все, ничего добавить.
А по крымским, тогда по крымским татарам.
А по крымским татарам как раз, ну что, мы все помним про успешные набеги Давлет-Гирея, один успешный, один не очень, который закончился вот этой битвой при Молодях, мы ее, я думаю, будем еще с вами обсуждать. Но на самом деле Грозный последовательно выстраивал оборонительную линию, и, в общем, значительная часть большой засечной черты была как раз построена при Грозном, на бюджетные деньги, как бы сейчас сказали. Вот он делал все от него зависящее, чтобы минимизировать опасность набегов со стороны крымцев. Вот эта, кстати, политика потом продолжалась последовательно и при Федоре Иоанновиче, и правительством Бориса Годунова, поэтому здесь он на южном векторе он действовал верно. Что касается Сибири, ну, на блюдечке с голубой каемочкой, да, у нас были случаи, когда на блюдечке с голубой каемочкой Гавайские острова преподносили Петербургу. Но, однако же, не хватило ни прозорливости, ни решительности, ни авантюризма, чтобы их взять, это блюдце, и часть него выпить, и Гавайи забрать. Наоборот, отмахивались, зачем, далеко, кому-то все надо. У нас не просто блюдечко с голубой каемочкой, у нас инициатива наших промышленников, пассионарного казачества, предпринимателей. Империя безвозмездно, то есть даром, получила бесконечно богатую землю Аляску. Но и от этого подарка судьбы мы умудрились отказаться в свое время. Опять же, за смехотворные деньги, весьма спорная аргументация. Сегодня мы понимаем, что это была серьезная внешнеполитическая ошибка правительства Александра II. И его лично, и всего его кабинета, и там самого нашего, как считается, эффективного министра иностранных дел Горчакова, который тоже очень активно поддерживал идею продажи Аляски. Грозный же действовал по-другому. Он действовал как Николай I, где поднят русский флаг, он спускаться не должен. Наоборот, идти, захватывать, ловить момент, брать все, что плохо лежит, все, что есть. Потом пригодится, как-нибудь разберемся. Не покупайте землю, как говорил Марк Твен, ее больше не сделают. Грозный действовал по такому принципу. И мы за это должны быть ему очень благодарны. Он тоже мог отмахиваться, денег и грамот жалованных казакам не давать. Говорить, идите-ка вы лучше, охраняйте мой Кремль. Вот.
И ничего, достаточно. Так. Нам надо сделать перерыв на несколько минут. Время поджимает, но есть еще один интересный вопрос про Сибирь. В эфире радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заместитель директора Департамента науки и образования исполнительной дирекции РВИО Денис Шполянский.